Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли один человек спасти от ненависти и боли других? И нужно ли ему это делать? Какие сны наяву видел Эдгар Аллан По? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 11 сентября, 16:00 по московскому времени. В эфире передачи о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по современной, да и не только современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях, том влиянии, которое книга оказала на наш мир. Итак, сегодня в студии на радио «Телос» писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Слушай, ну я вот даже забыл все твои регалии, понимаешь ли? Вот писатель, понимаешь, литературный критик, мыслитель.
Да можно без регалий обходиться.
Да, просто так? Ну,
да.
Хорошо.
Вот просто человек.
Хорошо, что ты разрешил. Вот теперь я точно буду знать, как к тебе обращаться.
Простой парень с рабочей окраины.
Да, вот с простым парнем с рабочей окраины вы, дорогие друзья, поймете, что он не так прост, как хочет все время казаться. Мы сегодня будем говорить о двух книгах. У нас сегодня две рубрики. Вернее, у нас три рубрики. У нас есть традиционная рубрика «Книгомания», и в этой рубрике наш оговорка по Фрейду, что называется. Наша книга-детектив Людмила Александрова приведет нас по очередным книга-тайникам и книга-проукам. Вот так вот, не больше и не меньше. Даже не знаю, о чем она сегодня будет нам говорить. А уж Олег тем более не знает.
Ну, сюрприз будет, хорошо.
Да, и у нас еще две рубрики. Первая рубрика – это лауреат литературных премий, мы в этой рубрике будем говорить, наверное, про самый спорный роман российской писательницы Людмилы Улицкой, Даниэль Штальн, переводчик, лауреат большой книги, литературной премии «Большая книга». И в культовой классике мы поговорим про «Мрачные миры» Эдгара Аллана По и поговорим про то, какие же все-таки он сны наяву и почему он, кстати, эти сны наяву видел. И, в общем-то, поговорим о том, так ли уж прост отец детективного жанра, отец фактически мистического жанра и так далее, продолжатель традиции готического романа в американской новелле. Вот такой вот у нас неоднозначный Эдгар Аллан По сегодня будет.
Да, у нас сегодня, да, оба автора неоднозначных.
Ну что ж, начнем с... А вот, кстати, чем неоднозначен роман, ну не знаю, там... Чем неоднозначен Эдгар По для тебя?
Тем, что, ты знаешь, он гораздо глубже, чем мне казалось, когда я его читал, когда был еще совсем ребенком. Вот сейчас, когда я его перечитываю, я понимаю, что в детстве я его совершенно не понимал. И я не понимал, насколько Эдгар Аллан По крут. Мне казалось, что он как-то вот простоват, примитивен. Я его, ну, с годами сильно изменил свое отношение к нему.
Ну, посмотрим, да, и посмотрим, насколько, как относятся к наши радиослушатели сегодня к Эдгару Аллану По. Кстати, можете нам писать комментарии, можете делать это через социальные сети, через сеть ВКонтакте и так далее, да, мы будем... собственно, пытаться отвечать на ваши каверзные вопросы. Но начнем с первого спорного, наверное, романа сегодня. Это роман российской писательницы Людмилы Улицкой, Даниэль Штальн, переводчик. И, собственно, он лауреат в 2007 году, он получил первую премию, литературную премию «Большая книга». Вот скажи-ка мне, Олег, что это за роман, чем он интересен?
Ну, наверное, коротко о содержании романа. Роман построен в достаточно необычной форме.
Да, вот постой. Давай, раз ты любишь у нас всегда определять жанр, давай-ка жанр романа определи и расскажи нам, чем он там интересен как раз.
Ну, это такой прием, развитый в литературе модерна, прием повествования в текстах. То есть, когда вместо единого повествования рассказчик подбирает некоторые тексты, то есть это могут быть письма, дневники, вырезки из газет, рекламные объявления, все вот документы, либо настоящие, либо ну, придуманные писателем, из которых складывается некий сюжет, складывается именно, ну, как бы читатель сам складывает сюжет из этих отдельных текстов.
А как может читатель сложить сюжет? Вот ты мне объясни. Если писатель этот сюжет сам не транслирует в роман.
Писатель транслирует, но транслирует косвенным образом. То есть он транслирует так вот через обозначение границ сюжета. Так вот, вот,
слушай, ты замудрил, мне кажется, Олег. Ты замудрил. Ты даже меня умудрился запутать все-таки.
Ну, все-таки в «Даниэль Штайн переводчик», конечно, несколько попроще, потому что там этот сюжет достаточно так четко прорисовывается, и он, ну, его не так сложно распутать, как бывает. Бывает и очень сложно запутанные такого
романа. Ну, давай о сюжете, да. О чем все-таки роман «Даниэль Штайн переводчик»?
Ну, если вот извлечь основную сюжетную линию из вот этого набора документов, то это история вот как раз Даниэля Штайна, человека, который, человека сложной судьбы, который родился в Польше в 20-х, да, годах где-то. Потом во время войны, он сам еврей, но во время войны случайным образом он выдавал себя за поляка, его взяли на службу в гестапо, где он работал переводчиком, и там он сообщал сведения подполью, помог спасти многих евреев и вывести часть евреев из гетто. Потом он был разоблачен, ему чудом удалось избежать казни, он присоединился к партизанам, затем эмигрировал в Израиль, но когда он был, вот, находился в таком бегстве, он жил некоторое время в католическом монастыре, и там он, ну, познакомился, прочитал Новый Завет и стал христианином. И уже в Израиле он поехал как христианин, еврей-христианин, и в Израиле он
ну, он так создал... принимает, я так понимаю, постриг монашеский, да?
Здесь да, извините, да, я пропустил, да. Да, это католическим монахом.
Важно, да? Да, и да, вот, да. Собственно, спасибо. Часть ага. происходит в общине этого Даниэля Штайна, то есть вот он там основывает некую общину, в которую стекаются многие люди, в частности...
Христианская, это... еврейская, ну, точнее как, он пытается создать еврейскую христианскую церковь. Но получается так, что его паство – это в основном иммигранты, те, кто приехал там либо с родственниками, либо вот эмигрировал из той же там, из Польши, из Литвы, много потом появляется иммигрантов из СССР. И так как он переводчик, он знает много языков, он может с ними общаться на их родном языке. И вот это, собственно, история тех людей, которые к нему приезжают. Потому что в романе очень много времени уделено не только главному герою, но и событиям, происходившим с теми людьми, которые, собственно, составляют его общину.
Ну, давай тогда расскажем про героев, да, в романе. Ну, Даниэль Штайн. Мы уже узнали, что это католический монах, который создает свою некую иерусалимскую общину, иерусалимскую церковь, и даже переводит мессу на иврит.
Да, и здесь, конечно, важно сказать, что в чем, собственно, еще документальность этого романа, то, что у него имеется реальный прототип Освальд Руфайзен, который в монашестве принял имя брат Даниэль, и Улицкая использует биографию реального человека, вот этого брата Даниэля, для своего романа, причем, как говорят люди знакомые, используют вот данные из биографии очень близко к тому, кто это был на самом деле.
Но какие еще мы видим, каких еще мы видим героев, какие они роль вообще, какую роль эти герои играют вообще в романе, как ты думаешь?
Ну, во-первых, они оттеняют главного героя.
Они что значит оттеняют главного героя?
Они показывают его характер. Они приходят к нему своими проблемами, и он их им, с ними тем или иным образом общается, решает те вопросы, которые перед ним возникают. И мы, в общем-то, о Даниэле Штайне больше узнаем не от него самого, потому что его прямая речь в тексте звучит не так уж и часто, а от тех людей, которые с ним были знакомы и оставили о нем свои воспоминания.
Вот... Ну, вот ты сейчас рассказал это все, и, откровенно говоря, это...
Фабула.
Да, только да, так фабула. Такая фабула, которая ну, не вызывает ощущения, что ну, вот как-то вот тут же прочитать этот роман, ну, что, ну, вот, ну, какой-то, да, Даниэль Штайн, ну, какие-то люди, ну, вокруг Слушай, него.
Интереснейшая история.
Ну, в чем эта интересность истории происходит? Вот смотри, да, действительно, почему тогда роман вызвал столько споров, столько диаметрально противоположных мнений, огромное количество критики, при этом ему дают, ну, одну из таких больших престижных литературных премий «Большая книга». За что дали этому роману Людмиле Улицкой эту премию?
Ну, слушай, хорошо написанный роман, во-первых. Но, конечно, вопрос вот в восприятии романа, что так как Улицкая там ставит целый ряд вопросов о том, что такое церковь, как она должна быть организована, что такое христианство, то эти вопросы вызвали большой отклик, потому что тот Даниэль Штайн, которого она описывает, это человек, который попытался, так сказать, навести мосты между христианством и иудаизмом. И по тексту, кстати, вот видно, что он чем дальше наводит мосты, тем больше он уходит от ортодоксального христианства к чему-то такому, что даже вот и трудно подобрать название. То есть это какая-то попытка восстановить иудео-христианскую церковь первого века, причем так, как ее воспринимает писатель, как, что, мне кажется, тоже довольно далеко от того, что было на самом деле.
Угу. Ну, знаешь, что тебе, вот что лично тебе понравилось в романе, а что не понравилось?
Мне понравилось отношение главного героя, то, что он готов принимать людей, то, что он готов с ними беседовать, он любит свою паству, вот, uh-huh. что очень важно, и он проявляет эту любовь. Это мне понравилось. Кстати, мне при первом, когда я вот еще читал, когда я тоже в таком молодом возрасте, ну, меня заинтересовала и философия, и религиозная часть. Сейчас, когда я перечитываю, я, честно говоря, у меня очень много вопросов возникло и к богословским утверждениям, которые там идут, и вот к самой этой попытке соединить, на мой взгляд, несоединяемые вещи, к тому, как он как главный герой, как его описывает автор, начинает урезать христианство. То есть вот это мы выкинем, а вот это, с этим я не согласен. Тут мы играем, тут не играем. Тут... Uh-huh. И что-то чем дальше, тем... Ну, для меня вообще вопрос, как его там главного героя вообще оставляют в служении. Ну, кстати, роман заканчивается тем, что фактически его отстраняют от служения. И, ну, там до разрыва полного не дошло. Он просто в романе погиб раньше, чем это случилось. Ну, я думаю, тут спойлеры, да, слово спойлер здесь, тут применять как-то глупо, мне кажется.
Здесь, в общем-то, это как раз тот самый разговор, когда, если вы не... В общем, уже вы нарвались на спойлеры, надо было предупредить. Если вы не хотите там спойлеров, то лучше вам не слушать, да, потому что будут спойлеры. И здесь очень важно... Ну, давай вот я свое мнение выскажу. Угу, когда я читал роман... Роман делится на три части, и часть этого романа действительно в какой-то переписке, письма вот этому Даниэлю Штайну.
Дневники,
да, и так далее. Есть, знаешь, вот совершенно невероятно, я впервые там открыл роман, и я вообще очень скептично относился к творчеству Людмилы Улицкой, то есть нельзя меня назвать поклонником ее творчества. У нее есть совершенно шикарные рассказы, которые меня покорили, совершенно замечательные. Она в короткой форме просто великолепна, как новеллист, да, как писатель, который как раз в короткой форме пишет. Да, и здесь у него она достигает очень такого филигранного мастерства иногда в этих рассказах. И вот когда я начал читать, думаю, ну вот возьму за большую вещь, я почитал «Казус Кукоцкого», он мне не понравился кардинально. Uh-huh. То есть вот, ну, я не понял вообще, для чего написан этот роман. И я начал читать Даниэль Штайн, и первую треть я читал, и я с каким-то взахлеб читал просто. Ага. Вот эти удивительные истории евреев, ну, военной истории, истории людей, попавших вот в передряги, в Холокост, да, в какие-то трагические обстоятельства, они очень покоряют.
Они написаны вот с таким прям, с погружением,
Очень эмоционально они написаны.
Да, точно.
Очень эмоционально. Да, когда читаешь, ты откликаешься на это, тебе хочется узнать дальше, что произошло дальше, а как человек прожил это, как это, ну, что с ним происходит теперь. Потом я приступил ко второй части, и вот тут я как-то, ну, Я был в оторопи, да, я не мог понять, что происходит. То есть роман, начал, на мой взгляд, роман начал как-то буксовать, и я не понимаю, почему это происходит. Появляются какие-то линии очень-очень странные, непонятные, как это имеет отношение. И когда началось богословие Даниэль Штайн, тут я вообще вот как-то, мне
ну, там
совершенно
да.
непонятно было, почему, что, какое это отношение имеет человек к христианству, да, и... Здесь очень важно для меня было, что же будет дальше там, в концовке. И вот концовка меня окончательно добила. После этого я вот как раз для меня mm-hmm. этот роман был, наверное, самой такой неудачей да, года, когда я его прочитал, потому что вот я ждал от него очень многого, и в начале он как бы это многое обещает, но в конце концов он разочаровывает меня. И вот чем же разочаровывает читателя роман Даниэль Штайн?
Да, слушай, наверное, каждого по-разному. Я, кстати, читал и тоже вот согласен с этим, что многие пишут о том, что все вот эти разные истории как будто написаны одним человеком. Uh-huh. То есть они реально написаны одним человеком. Но действительно есть вот это ощущение, особенно вот где-то к половине возникает, что действительно ты вроде с тобой пытаются говорить на разные голоса, но голос все равно один. Я знаю, что я видел по отзывам, что это многих разочаровало uh-huh. в романе. Я вижу, что многих очаровал сам главный герой. Люди о нем пишут с большим восторгом. Им кажется, что это вот действительно настоящий священник, каким он должен быть. И меня это тоже как-то, знаешь, немножко даже напугало. То есть, ну, ребят, ну, как бы... Ну,
а почему вот тебя это напугало?
Ну, потому что я вижу, что это человек очень далекий, который, точнее, прошел путь. Он похоже, как по роману, получается, что он начинал как ортодоксальный, верующий, разделяющий все догматы католической церкви. И дальше его потихоньку от одного догмата за другим избавляется, и в конце уже это уже что-то совсем далекое и от католицизма, и от христианства, какое-то вот новое, ну, ересь не ересь, но какое-то совсем новое течение получается.
Угу. Ну, здесь вообще очень интересно. Давай разберемся, священник, католический священник, во что он верит. Во-первых, он считает, что он не верит в Троицу, да?
Вот, кстати, ты сейчас хороший момент затронул. А во что он верит? Он везде, он говорит, я не согласен с этим, я не согласен с этим. Но хочется спросить, а вот вы свой тогда, вот объясните, вот по пунктам, вот свой символ веры, так сказать, выскажите. Потому что он не верит в это. То есть он отрицает то, другое, третье, но непонятно, что он утверждает. Угу. Ну, мне осталось непонятно. Может, кто-то, кто более внимательно читал, то увидел. И я не вижу последовательности какой-то в его... Ну, то есть это какой-то такой, знаешь, набор из общих мест либерального богословия с критическим анализом текстов, из попытки реставрировать некое представление об иудео-христианстве, тоже такое, по-моему, очень далекое от реального, и ну, искренних попыток, да, соединить иудаизм и христианство.
Ну, здесь сама Людмила Улицкая говорила о том, что вот на встрече с, значит, с своими читателями, да, что она говорила о том, что почему Даниэль Штайн переводчик, не просто потому, что он переводит, а не просто потому, что он перевел на иврит мессу, да, католическую, а она говорит, мы очень нуждаемся в переводе, мы плохо понимаем друг друга, а не только язык Бога. Только любовь и та мера доверия, которой обладал Даниэль, может дать связь и понимание между людьми. Вот у меня вопрос действительно, в чем эта любовь, которую дарует? То есть он принимает просто людей и пытается им помочь, да? Так получается.
Да.
Но помогает ли он как священник? То есть дает ли, помогает ли это прожить им свои какие-то горе, какие-то трагедии?
Ну, наверное, отчасти помогает, но вопрос вот в том, вот в плане веры, что он дает какую веру, опять же, в тексте просто слишком мало, мне бы хотелось узнать, какую катехизацию он с ними проводит uh-huh. перед крещением, например, что он им говорит вообще, вот во что он их крестит, если он не верит в Троицу, так вот тут у меня такой вопрос, этого в тексте опять же нет. Есть его очень долгие такие, очень симпатичные рассуждения о том, как хорошо, значит, как любовь всех объединяет. Но вот таких вот практических вопросов организации общины их нет. Причем, как я понимаю, что вот реальный вот брат Даниэль, угу. что там все было, ну, он был гораздо более консервативен, чем его Улицкая пытается представить. Но, опять же, по тем мнениям людей, которые знали брата Даниэля и которые читали роман.
Вот какое мнение может быть, ну, может сложиться у читателя, когда он читает вот этот роман о священнике? Каким должен быть священник, по мнению автора?
Ну, ты знаешь, тут он любящим, принимающим, умным, харизматичным, кстати. Там брат Даниэль Штайн, он такой очень энергичный, в нем есть вот этот вот заряд такой вот. И, ну, он достаточно симпатичен, привлекает к себе людей.
Ну, а чем он помогает людям?
Хотя, вот интересно, заметь, он привлекает к себе людей, которые травмированы, которые растеряны, которые маргинальны в том обществе, где они находятся. И у него такой, получается, его приход...
Тусовка маргиналов, вот, получается, да?
В значительной степени.
Да, тусовка каких-то людей, которых не приняли в других местах, и вот они пришли к нему. Но самое интересное, есть ли там такое? Примеры вообще других положительных, ну, скажем, верующих в этом романе, кроме вот Даниэля Штайна?
А что, там замечательный разговор с Иоанном Павлом II.
Вот, кстати, насчет разговора, это совершенно замечательно. То есть вот пришел простой католический монах, сказал Иоанну Павлу II, что ай-яй-яй, Холокост надо признать. Он говорит, ну как же мы это не сделали-то до тебя-то, а?
А там замечательно, Иоанн Павел, он кивает и соглашается.
Да, кивает и соглашается, да. И, в общем, говорит, ну вот как ты, просто человек пришел и открыл Иоанну Павлу II глаза на все, да. И тут же он, значит, выступил и сказал, что все, мы теперь признаем Холокост, мы признаем антисемитизм, который был в католической церкви, да, и вот мы такие, мы хотим вот раскаяться в этом, да, после одной беседы с одним простым монахом, да. То есть здесь, мне кажется, эта часть вообще самая неубедительная.
Чудо произошло, как же ты можешь
верить? На мой взгляд, это самая неубедительная часть. А уж заговор каббалистов против Даниэля Штайна, нужно сказать, что сам прототип, реальный прототип, спокойно себе умер в монастыре в 1997 году, да? Да. И не было никаких каких-то там трагических аварий или там вот чего-то такого.
И что важно, оставил после себя общину действующую, а вот как раз в романе община после смерти Даниэля Штайна распадается. Нет никого, кто мог бы продолжить его дело. Это тоже важный момент, что он фактически все держалось на нем только на одном.
Но... Давай немножко подытожим, может быть. Итак, вот скажи мне, во-первых, как ты думаешь, в чем смысл этого романа? Для чего он писался и какие идеи хотела Людмила Улицкая романе раскрыть?
Хотела написать о брате Даниэле. Она очень восхищалась этим человеком очень сильно. Она была с ним знакома, хотя, я так понимаю, не очень так глубоко знакома, но он произвел на нее большое впечатление. Она хотела написать о нем книгу. И, похоже, чем дольше она писала, тем дальше вот реальный человек уходил от того, которого она придумала.
Угу. А ты посоветовал бы прочитать этот роман? Почему? Посоветовал бы или не посоветовал читать этот роман? И почему?
Ты знаешь, трудный вопрос. В принципе, ну, как часть современной российской литературы, и важная часть, интересная часть, прочитать, мне кажется, стоит. Но стоит прочитать и критику, которая была на этот роман. Я бы, вот, может, посоветовал Юрий Малецкий в журнале «Новый мир», номер 5 за 2007 год, и он есть в журнальном зале в интернете, роман Улицкой «Как зеркало русской интеллигенции». Это такая очень спокойная, взвешенная православная критика, да, именно с православной стороны этого романа, где как раз он очень хорошо указывает на все вот эти вот...
Несостыковки,
да, которые есть. Именно в богословской части.
Но в данном случае я как раз встану тебе в оппозицию. Для меня, в принципе, вот, ну, прочитав этот роман и прочитав его там один раз внимательно, и второй раз просто вот, ну, быстро, да, пробежав его глазами перед эфиром, я могу сказать, что это вот для меня лично это бесполезно потраченное время, потому что я не проникся идеями романа, я не проникся тем, что знакомство с этим священником делает для людей, то есть вот, ну, фактически он и не помогает, то есть он бессилен помочь людям, а они просто собираются вокруг него и как-то вот пытаются жить, да, и, по сути, я не вижу какой-то...
Ты хочешь сказать, что он дает как бы обманное утешение такое,
да? Он дает обманное утешение, он не помогает, они не решают свои проблемы, а наоборот находятся вот в проживании каких-то своих проблем.
Нет духовного роста в них,
да,
тебе кажется?
Мне так кажется, и я понимаю, что в большинстве в большинстве случаев в романе Людмилы Улицкой просто свои некие идеи на христианство и на то, каким оно должно быть. И я могу сказать, что это ее идеи с христианством не имеют, в общем-то, никакой... скажем, ничего общего, не то, что ничего общего, какие-то общие моменты есть, там, любовь, принятие, но в основном это транслирование каких-то неких даже политических идей, да, о том, что вот надо относиться ко всем одинаково и так далее. То есть вот какие-то...
Толерантно, и так далее.
Да, против ксенофобии, против антисемитизма. То есть достаточно общие места, которые, в общем-то, не, ну, как бы не актуализуются в романе. То есть для меня они не становятся актуальными, да? Потому что я не вижу, что это решается в романе, или это как-то в романе позволяет тебе... Ну, как, я не пережил катарсис, например, прочитав этот роман.
Ага, я понял. Ну, видишь, вот сложно сказать. Я не сказал бы, что он прям такой вот прям плохой роман, но можно читать, можно не читать. Вот я так вот 50 на 50 скорее.
Хорошо, мы переходим к следующей рубрике. То есть, дорогие друзья, вы можете сами уж выбрать, вам читать или не читать этот роман. В данном случае мы с такой более критической точки зрения к нему подошли. Сейчас у нас рубрика «Книгомания», где наша книга-детектив приведет нас по всем закоулкам всяких книготайников и книгоулочек и раскроет нам какие-то книготайны, наверное.
«Книгомания».
Первый сезон фантастического вестерна «Мир Дикого Запада» удивил, заинтересовал и заинтриговал зрителей по всему миру. Сейчас вовсю снимается второй. И эта качественно дающая пищу для размышлений телевизионная история дает нам повод поговорить о писателе Майкле Крайтоне. Крайтон – классик американской фантастики, снявший по собственному сценарию оригинальную картину «Мир Дикого Запада» 1973 года. Прочноватую историю про робота, выходящего из-под контроля в парке развлечений. Среди прочего, Крайтон еще и автор литературной основы парка юрского периода. Писатель был по-настоящему даровитым человеком. В литературе он прошел путь от детективов до фантастики, а к перечисленным заслугам для кино и телевидения можно добавить еще и сценарий эпизодов для сериала «Скорая помощь». Он вообще не спал, что ли? Или у него в сутках было 26 часов? Майкл Крайтон – наш номер один в сегодняшнем списке книгомании. А поговорим мы о тех, кто поменял карандаш, лист бумаги и печатную машинку на камеру и хлопушку. Меня зовут Людмила Александрова, и я расскажу вам о писателях, ставших режиссерами. Номер два. Французский писатель Ален Роб-Грие. Известен как идеолог нового романа или антиромана, строящегося не на классическом повествовании, а на символическом описании окружающего мира. У Роб-Грие это описание вещей, буквальная опись предметов. Излишневая, навязчивая. В своих текстах автор перебирает рекламные плакаты, афиши, объявления. И все это лишено какого-либо смысла, или это только кажется. В общем, попробуйте почитать. Роб-Грие не экранизировал свои книги и всегда ставил фильмы только по специально написанным сценариям. Разницу между двумя видами искусства Роб-Грие видел так. У времени в кино есть два больших отличия от времени романа. В романе существует множество грамматических времен, которые обуславливают его сложную временную структуру, а в фильме всякое изображение дается только в настоящем времени. Именно в настоящем и проходит действие фильма в прошлом году в Мариенбаде. Его можно считать полноценным режиссерским дебютом Роб-Грие, несмотря на имя Ален Рене в титрах. Ведь именно Роб-Грие снабдил режиссера перед съемками покадровым описанием фильма. Писатель и режиссер поставил 10 картин, в которых смело экспериментировал с кинодраматургией, жанровыми канонами и провокационными образами. Еще два француза, Мишель Уэльбек и Фредерик Бигбедер, тоже отметились в кино, причем сняли фильмы по собственным произведениям. Видимо, они считали, что лучше них никто этого не сделает. Уэльбек снял «Возможность острова», а Бигбедер – дебют «Любовь живет 3 года» и новый фильм «Идеаль». «Может быть, я начал заниматься кино, потому что боюсь исчезнуть вместе с литературой», признается писатель в одном из интервью. Творческим людям, конечно, и целого мира мало. Драматург Том Стоппард пробовал себя в кино лишь однажды. Это киноверсия его знаменитой постмодернистской пьесы «Розенкранц и Гильденстерн. Мертвы», которая представляет историю Гамлета глазами второстепенных персонажей. В Фильм был неоднозначно встречен критикой, упрекавшей авторов в излишнем количестве диалогов и чересчур механическом действии. Однако стал бенефисом молодых Гэри Олдмана и Тима Рота и получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Особое упоминание в нашем списке – Василий Шукшин, один из самых самобытных русских авторов, актеров и режиссеров. Писать Шукшин начал в армии, а спустя десятилетия во время учебы во ВГИКе стал публиковаться. Все 5 полных метров он поставил по собственным рассказам и повестям. В центре его истории всегда жизнь обычных русских людей. Или не таких уж обычных. Ну и, наконец, нельзя было не вспомнить про единичный, но весьма задорный режиссерский опыт Стивена Кинга. Картину «Максимальное ускорение» 1986 года. О «Короле ужасов» говорят сейчас из каждого утюга. Фильм снят по мотивам рассказа «Грузовики». В трейлере Стивен сам сказал все, что нужно. Много людей снимали фильмы по произведениям Стивена Кинга, но это первый фильм, который я снял сам. Если хочешь что-нибудь сделать правильно, сделай это сам. Результат – номинация на «Золотую малину» в качестве худшего режиссера. На этом сегодня прощаемся. Слушайте следующие выпуски «Книгомании». И до скорого.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф. У нас последняя на этот день рубрика – это «Культовая классика», и в этой рубрике мы поговорим про короля американской литературы Эдгара Аллана По. Вот Олег, и мы разговариваем с писателем-критиком Олегом Комраковым. Олег, скажи-ка мне, чем интересен Эдгар Аллан По, и вообще вот, с какой стороны мы его знаем сегодня?
Ну, он как раз интересен своей разносторонностью.
Ну, да, может, немножко в биографии, вот, где родился и чем вообще интересна его биография?
Там биографию надо либо совсем долго рассказывать. Я бы, может, сказал проще. Жизнь Эдгара Аллана По интересна тем, ну, как интересно, страшновато даже тем, что он переживал то очень высокие взлеты, то такие же глубокие падения. И в его жизни все вот шло вот так сложно, по каким-то вот непонятным синусоидам.
Вообще, мне кажется, жизнь Эдгара Аллана По могла стать сюжетом для одного из его рассказов. Особенно его смерть загадочная, да?
Да. Да, да и вот эти вот извивы, когда он получил хорошее образование, потом он пошел в армию, причем рядовым, потом он пытался учиться в Вест-Пойнте, потом он оттуда ушел, потом там у него сложные отношения с отчимом. То есть там сериал можно снимать. Причем такую, знаешь, Санта-Барбару с мистическим оттенком.
Ну, про него даже несколько там... Вот фильм «Ворон», по крайней мере, существует.
Ну, конечно, я...
Да, с Джоном Кьюсаком в главной роли.
Очень интересная судьба, и прям вот такая действительно сложная, и с такими извивами, и с злоупотреблением алкоголем, в который он погрузился в последние годы. И кто, как он пытался выбраться из этой ловушки, как он... прославился как поэт своей поэмой «Ворон», потом пытался вернуть этот былой успех следующими поэмами, и как-то у него что-то получалось, что-то не получалось.
Ну, был он известен при жизни, он был как бы не так известен, как, скажем, писатель, да, он больше известен как литературный критик, в частности, он был таким ярым, противником Таро и вот унитаристов, да, там, традиционных, извиняюсь. В общем, поэтов, которые на религиозные темы писали, да, вот.
Да я так понимаю, он там всех успел приложить, и, в общем-то, в литературном мире к нему такое отношение было, похоже, не очень-то приязненное из-за его статей, эссе. Тоже вот еще один аспект, да, его жизни. Там у него сложные отношения в семье, там вот эти его... Вот это, там.
Ну, ладно, в общем, не будем, да, там, его сложных знаю, отношений там, в семье, да, говорить, типа поговорим не так там
действительно,
много,
да,
общем, много времени
надо,
осталось.
Либо надо рассказывать только о нем, а отдельную передачу о творчестве делать, либо все-таки переключиться на
да,
творчество.
Да, у него действительно очень загадочная смерть, он выступил там успешно выступил с лекцией о поэтическом творчестве, потом вдруг внезапно пропадает, у него в карманах было где-то около, ну, на руках было 1500 долларов, по тем временам совершенно бешеные деньги, и потом его вдруг находит в, собственно, без сознания.
Да, в обмороке.
В обмороке, да, в ограбленном, и он, в общем-то, через несколько дней скончался в больнице. Так никто не знает, что с ним произошло.
Есть вот несколько версий, по-моему, есть даже несколько романов даже написанных, вот попытка вот
ну да, восстановить, да, реконструировать, в частности, вот опять же упоминаемый фильм «Ворон». Давай-ка все-таки к творчеству Эдгара Аллана По. Вот действительно ли так просто творчество Эдгара Аллана По, как его воспринимают? Его воспринимают как? Как человека, который заложил основу там американской мистической новеллы, да, детектива, детективного жанра.
Отчасти даже научной фантастики.
Научной фантастики и мистики, да?
Даже психологический роман, да. Психологическую новеллу да? упоминают, да.
А, написал он около 70 рассказов, написано по и одна повесть, да, которую потом, кстати, другие писатели продолжали. Вот чем он интересен сегодня? Вот многие же писатели устарели с того времени. Устарел ли По, на твой взгляд, сегодня?
Ты знаешь, мне кажется, По, он как-то вне времени. Он настолько... вот отдельными своими рассказами настолько не от мира сего, что его можно к нему обращаться в любую эпоху. Я вот когда в детстве, у меня просто был сборник в нашей домашней библиотеке, сборник новелл По, мне они не нравились, честно. Я вот пытался читать несколько раз, ну, как-то так, мне казалось, как-то все скучновато, страшно, непонятно. То есть мне нравились только вот детективные истории, вот убийство на улице Морг. Там...
Это так классический детектив, да, убийство в закрытой комнате, где ну, попасть
убийство
невозможно.
Убийство, загадка, да. Ну, вот еще как-то более-менее. А вот эти ужасы, как-то мне казалось, как-то все непонятно. Вот потом, когда я уже начал перечитывать, я начал понимать, что ну, нужен определенный культурный багаж, чтобы его читать. Нужно вообще вот погрузиться в саму атмосферу Аллана По, и нужно, ну, как бы пытаться понять символику, которую он закладывает, потому что она далеко не так очевидна, как это может показаться на первый взгляд.
Вот давай, расскажи, какие у тебя любимые рассказы, и чем они тебе лично для тебя интересны?
Ну, вот если сейчас, наверное, да, «Падение дома Ашеров», вот те, которые ассоциируются прям с По, у меня тут нет каких-то необычных. Тоже вот... такой же мрачный «Легея», тоже вот мрачный, загадочный. Наверное, «Красная маска смерти» или «Маска красной смерти», что-то так в разных переводах по-разному. Ну, из поэм «Ворон», конечно, «Ворон» вот в первую очередь. Но вот те, которые вспоминаются сразу.
О чем вообще «Падение дома Ашеров»? Он вообще такой достаточно вот жутковатый рассказ.
Ох, ты ну... знаешь, вот о чем...
Я ну, даже... то есть, если сюжетно, то ну, совсем банально его как бы пересказывать, то о том, как родной брат заживо похоронил сестру, она потом из гроба выбралась, разломала, пришла к нему, и они вместе, собственно, и умерли.
И дом рухнул.
И дом рухнул при этом, да. И все это мы видим с позиции некого рассказчика, друга, вот главного...
Случайно оказавшегося в этом доме. Ну, ты знаешь, во-первых, мотив родового проклятия, вот этого вот рока, вот этого чего-то вот наступающей неотвратимой катастрофы. Вот тут вот очень силен. Он умеет нагнетать эту атмосферу. И там еще, конечно, очень важна литературная часть, потому что там рассказчик читает вслух вот этому брату, и по мере того, как он читает, происходят какие-то события. То есть он как бы призывает, можно сказать, вот эту катастрофу случиться. Он ее о ней пророчествует, и он ее вызывает. Ну и сам подбор книг, которые там перечисляются, тоже так достаточно интересен. И показывает, кстати, широту увлечения Эдгара Аллана По и его очень неплохое знание вообще литературы.
Угу. Ну, у меня, например, есть несколько тоже любимых рассказов. Один из этих рассказов – это «Овальный портрет». Он очень короткий. Вот. И в «Овальном портрете» как раз главный герой... главный герой попадает, мы знаем, что он болеет, и когда болеет, он, значит, там, употребляет определенные тогда считавшиеся болеутоляющими лекарства. Да. Да, и, вот, и он рассматривает, он попадает, они случайно с слугой попадают в некий замок, да, незаселенный, где висят портреты. Он видит портрет, очень красивый портрет, овальный портрет девушки, и он начинает описание, он находит описание вот портрета, начинает писать, вот, читать описание этого портрета, и как раз в этом описании он рассказывает о том, как художник рисовал свою жену, да, и в результате он долго рисовал, был увлечен этим, был поглощен этим, и она теряла жизнь, между тем, как портрет заканчивался и набирал жизнь, да? Вот тебе ничего не напоминает этот рассказ?
Ну, конечно, напоминает. Портрет Дориана Грея, Оскар Уайлда. Прям очень сильно. Но ты знаешь, мне вот овальный портрет, такое ощущение, что как будто это кусок какого-то произведения. Вот без, ну, как бы без начала, без конца, просто отдельная история вырванная. И мне кажется, может быть, и Уайлд, когда увидел этот рассказ, он тоже показал, что надо вот эту историю как-то развить.
Закончить, да?
Да.
Но мне очень интересно еще, знаешь, есть у него замечательный рассказ у Эдгара По. У него два рассказа, которые я перечитывал перед эфиром, и они меня очень поразили. Да? Это «Низвержение в Мальстрем». И второй рассказ – это «Сфинкс». Вот «Сфинкс» – это совершенно уникальный рассказ, по которому можно сказать, можно научить читать Эдгара По. Да? Почему? Ну, если говорить о «Сфинксе», да, ну, берем, тоже некий главный герой, который приезжает вот в некий дом. Да,
да, любимая тема для Эдгара Аллана По – это по перемещению из привычного пространства в новое пространство, которая выход за пределы привычной территории, погружение в иной мир.
Да, в иной мир. И вот он сидит перед окном, и вдруг он смотрит в окно, там не, ну, склон, да, был оползень, там никакой растительности, вдруг он видит, что по склону ползет какое-то невероятное страшное чудовище с какой-то уродливой головой, и он смотрит на это чудовище, падает в обморок, и, в общем, потом, когда он приходит в себя, оказывается, что это оптическое, в общем, обман, потому что он увидел в окне на паутине, в паутину попало насекомое, вот такое, которое называют сфинксом, да, вот распространенное в той местности, и ему показалось, что оно огромное, и оно ползет по склону. Вот. И, в общем, казалось бы, ну, какая-то такая страшилочка, ну, чего в ней такого, Олег, как ты думаешь?
Ну, ты знаешь, история, во-первых, о том, как мы склонны к таким иллюзиям не только в физическом мире, но и в мире психическом, что мы склонны принимать, делать из мухи слона. Вообще-то такая же фактически буквальная иллюстрация к пословице, действительно, делать из мухи слона.
Да, и, во-первых, ну, многие страшилки у Эдгара По нами воспринимаются как некая такая готические, страшные рассказы ужасов, мистические рассказы. На самом деле это сатира на современное общество. Если внимательно читать рассказ...
Или
вот
какой-нибудь литературный стиль.
Литературный стиль, да. Он очень филигранно этим занимается. Во-первых, у него великолепный язык, и это, конечно же, можно увидеть только вот, ну, в английском варианте.
Да.
Он очень играет как раз языком, он очень любит вот такие языковые интересности. Но если брать поэзию в «Вороне», там очень много согласных, то, что невозможно практически перевести на русский язык. Да? Можно, да, перевести «Ворона», смысл прям... «Ворона», но вот всю значимость этой поэмы...
Вот эту внутреннюю ритмику, которая сразу задается, ты прям оказываешься внутри стихотворения, ты вот ты прям не можешь от него оторваться, оно прям вот просто тащит тебя. Вот это вот, ну, поразительно, именно за счет ритмики и за счет использования вот этих аллитераций добивается автор. Ну,
самое интересное, в рассказе «Сфинкс» Эдгар По дает нам намек на то, для чего он пишет этот рассказ. Так, он пишет, то есть главный герой, то есть друг главного героя, да, друг рассказчика, размышляет о современном устройстве, да, и он пишет о том, что серьезный философский ум был чужд беспочвенных фантазий. Настоятельно подчеркивал ту мысль, что ошибки в исследованиях обычно проистекают из свойственной человеческому разуму склонности недооценивать или же преувеличивать значение исследуемого предмета из-за неверного определения его удаленности. Так, например, сказал он, чтобы правильно оценить то влияние, которое может иметь на человечество всеобщая и подлинная демократия, необходимо учесть, насколько удалена от нас эпоха, в которой это возможно осуществить. Ну, по сути, это такой стёб над демократией, это такая сатира на американскую демократию, где он говорит о том, что она неприменима, невозможна, потому что для нас она сродни вот этому, мы видим чудовище, на самом деле это насекомое, запутавшееся в паутине, да? То есть вот такой прием помогает ему показать, что на самом деле то, что мы видим, не всегда есть реальность. Да?
Ну и вообще его надо читать очень внимательно, потому что у него очень много вот именно вот этих деталей, работы с деталями, и они дают действительно ключ к рассказу.
Да, вот нам радиослушатель пишет, что рассказы страшные, гротеск присутствует, сюрреализм, опять же, и ужаса почти нигде нет. Я тут соглашусь с тем, что у него ужасы все продуманные, да, то есть он играет то с готическим романом, он играет то с какими-то элементами там мистической литературы, да.
Так вообще Эдгар Аллан По очень рационален, это прям вот-вот, ну, собственно, у него и рассказы, и «Убийство на улице Морг», и «Золотой жук», они как раз о том, что происходит что-то такое загадочное, мистическое, жуткое. Никто все думает, ах, это какое-то вот вторжение из преисподней демона. А оказывается, что это все вполне... Во-первых, это может человек распознать и найти даже выход, и все вот-вот-вот рационально раскрыть. Собственно, прием, которым потом пользовался Конан Дойл, очень активно.
Да, да. Здесь очень интересно. На самом деле детективы, детективные рассказы про знаменитого сыщика Эдгара Аллана По, да, Арсена Люпена, да?
Слушай, я не помню, как его звали, который распутал «Убийство на улице Морг» и «По хищном письме» тоже вот он. Да что ж такое-то? Да, у него там... Два рассказа, плюс еще третий, в котором он там анализировал реальное убийство, произошедшее, и, так сказать, ну, пытался представить вот именно такой вот метод распутывания убийства при помощи работы ума, то есть проанализировать улики, сделать вывод, как все происходило. Да, вполне такое вот классическое детективное расследование.
Но здесь вообще Дюпен.
Да, что ж, у меня тоже вот вылетело.
Да, Дюпена, и здесь очень важно, как бы Эдгар По говорит о том, что многие загадки может решить разум, интеллект. Да, интеллект может, с помощью интеллекта можно добиться этого, да, в своей жизни. И здесь очень интересно, что вот показывая глубину этого интеллекта, он показывает, что интеллект является инструментом. Для того времени это действительно было вот такое очень интересное и где-то революционное в литературе подход, да, который потом в детективной литературе действительно развивается, в частности, в Конан Дойле, в классическом детективе. Вот нам написала Кристина, еще рассказ «Овальный портрет» напоминает рассказ о Кутагаве «Муки ада», про то, как художник рисует свою горящую в пожаре дочь. Да, действительно, у Акутагавы есть такой идея, но известен Акутагава как раз... Акутагава был известен тем, что он переписывал сюжеты, как бы переиначивал сюжеты мировой классики, как бы их японизируя. Да. Я согласен, с «Муки ада» здесь очень уместное, да? Сравнение. Есть, безусловно, очень интересное низвержение в «Мальмстрём», да, где описывается, как отважные рыбаки-мореплаватели попали в водоворот очень мощный, да, и как с помощью разума, с помощью разума, с помощью там геометрии науки, да, то есть с помощью наблюдательности, по сути, да, герой выбрался оттуда, да, при этом посидев, при этом там был наполнен ужасом. Вот «Низвержение в Мальмстрём» — это как раз рассказ не просто о том, что с помощью разума ты можешь преодолеть беду, но и о том, что, в принципе, ты попадаешь в жизненную ситуацию, вот в такие водовороты жизни, да, которые кажутся безвыходными, но здесь очень важно как раз не терять присутствие духа, да, и продолжать бороться. Это вот классические притчи, да, и сказки о том, как там про лягушку, которая сбила молоко в сметану, да, здесь очень уместно. И здесь вот как раз Эдгар По очень хорошо это иллюстрирует. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, наша передача подошла к концу.
Жаль, что про Эдгара Аллана По. Ну, про него можно целый цикл делать. В принципе, там каждый рассказ можно разбирать очень подробно и находить смыслы.
Читайте мудрые книги, будьте лучше, и мы будем рады вас, вернее, мы будем рады вам каждый понедельник в 16:00. Наша передача выходит в прямом эфире на радио Теос. До свидания. До свидания, Олег. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.